Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. До Дня Победы, до Великого Праздника остается менее 10 дней. И вот в течение часа я и мои коллеги в прямом эфире мы будем говорить о прошлом и настоящем, о символах и символике, о патриотизме, об отцах и детях, о тех, кто воевал и помнит войну, о тех, кто старается забыть эту войну, о тех вообще, что нас объединяет и разводит врозь. Ну а мы, это ведущий радиостанции Роман Чепанский.
Владимир Геннадьевич Трегнин, председатель военной коллегии адвокатов города Москвы.
Я Артем Каховский, я по традиции представляю портал «Закония». Всем здравствуйте, всех с наступающим скоро праздником.
Вот такая у нас большая объемная тема, с чего начнем?
Я думаю, у Владимира и у меня есть сегодня, две, в принципе, самостоятельные темы, которые объединены одной, так сказать, темой патриотизма и вообще безопасности нашей страны, такой глобальной.
Она что-то угрожает?
И я бы сказал, она идеологическая и практическая абсолютно.
Абсолютно соглашусь. Всегда есть вопросы, связанные с реализацией безопасности. И безопасность, наверное, не столько внешняя, сколько внутренняя. Она обеспечивается вот какими-то сдерживающими факторами. И один из этих факторов – это противодействие внутренней угрозе, это экстремизм.
Да, мы сегодня, уважаемые радиослушатели, хотим с вашей помощью оценить те методы, которыми власти наши борются с этим самым экстремизмом, потому что за последнее время появилось очень много случаев, вы, вероятно, знаете о них из прессы, когда, как это называется, перегибы на местах, что ли, обычно на это ссылаются люди.
Это старые такие советские, когда был фельетон, там писали «перегибы на местах».
Да, вот мы как обозначили тему у нас на портале, возьмем самый случай, вопиющий со всех точек зрения, это лично мое мнение, не только мое, жительница Смоленска была оштрафована за то, что разместила на своей страничке в социальной сети фотографию двора, своего смоленского двора, на плацу которого стоит строй немецких солдат, а над ними развивается знамя со свастикой. То есть это фотография времен Великой Отечественной войны, которую девушка нашла в сети, очевидно, случайно, и узнала на этой фотографии свой двор. А оккупированное фашистами на то время место, плац, стоят фашисты, развивается флаг со свастикой.
Виден ее дом.
Да, виден ее дом. И, в общем-то, она поделилась со всеми этой фотографией, подписала, что, глядите, как это был мой дом. А суд Смоленска признал Полину Данилевич, так ее зовут, виновной в публичном распространении нацистской атрибутики, фашистской атрибутики. То есть на снимке, который она разместила, изображен этот самый городской двор, на плацу нацисты, флаг, свастика. Как говорит сама осужденная, таких фотографий в интернете великое множество. И эту я нашла на одном из смоленских форумов, узнав на фото свой двор, и решила поделиться фотографией с друзьями, ни больше, ни меньше.
Все вот.
Да, узрел в этом деянии суд пропаганду фашизма, как вы видите. Что это? Перегиб, как к этому отнестись? То есть уголовное наказание понесла девушка молодая за то, что выложила вот таким вот образом фотографию.
С правовой точки зрения тут важен в первую очередь это умысел лица, который распространяет эти сведения. И мне, как адвокату, совершенно непонятно, какой здесь умысел был на распространение и на разжигание вот этой розни.
Это пропаганда фашизма, что ли?
Пропаганда фашизма. То есть в чем заключалась пропаганда, совершенно непонятно. Эту фотографию, которую она взяла в сети интернета, которая находится в свободном доступе, которая имеет отношение к ее дому, к ее двору, то есть вызывает, конечно же, массу вопросов. Я не знаю, какая история этого дела, было ли обжаловано, но...
Было обжаловано, вышестоящий суд пока оставил приговор в силе, ничего не изменилось.
Ничего не изменилось. Я надеюсь, что необходимо пойдет. Необходимо обжаловать вышестоящие инстанции и добиваться, конечно же, отмены, потому что с правовой точки зрения это вызывает удивление, по меньшей мере.
А девушка работает в редакции «Смоленской газеты» Риадовка.ру. Уже редакция газеты отправила открытое письмо министру культуры Владимиру Мединскому с призывом обратить внимание на сложившуюся в последнее время вот такую карательную практику правоприменения статьи 20 Кодекса об административных правонарушениях, которая гласит, что вот пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики символики, сходных с нацистской атрибутикой до степени смешения, вот таким вот образом наказывается. Но, уважаемые радиослушатели, это пример, я сразу хочу подчеркнуть, что, ну, на мой взгляд, самый вопиющий. Но за последнее время их было довольно много. Некоторые из них спорные. Надо понимать, что иногда нужно действительно наказывать в той или иной степени строгости, это, конечно, обсуждаемое. Ну вот девушки, танцующие, ну, мягко говоря, непристойный танец на территории мемориала музея Малого Земля, Малая Земля.
Ну, это отдельно, это совсем,
да,
другая
история. Да, это отдельная история, они получили как-то административный арест, да, до 15 суток, там кто-то больше, кто-то меньше.
Вот вы знаете, я тоже считаю, что это вопиющий случай, потому что я это воспринимаю, и тем более вот по сведениям, которые размещены в СМИ, девушки этого не отрицали, что это танец в честь воинов. Потому что среди ребят, которые воевали, которые защищали Родину, были ребята, которые не только в 18 лет ушли на войну, но и те, которые специально приписывали себе возраст более старший. То есть они потеряли потирки, ну, буквально подделывали документы, чтобы попасть на фронт. И они погибали на фронте. И когда молодые девушки в честь исполняют какой-то танец, сам клип я тоже смотрел, то есть никаких непристойностей, на мой взгляд, нет. Поэтому тоже возникает вопрос, какой был умысел.
Нет, ну там вообще возникает, я не совсем согласен, там какое-то двоякое ощущение возникает, потому что как-то здесь, в таком месте, ну, плясать не совсем корректно, мне кажется.
Ну, кто-то может считать, что некорректно, но вот поколение, и вот то поколение, которое сейчас, оно вот таким образом оно воспринимает действительно.
Короче говоря, уважаемые соведущие, вопрос для слушателей, какой будет у нас?
Давайте так, мы сегодня будем приводить множество примеров, над которыми можно спорить. Это пропаганда фашизма, нацизма или нет? Допустимо ли размещение в том или ином случае свастики, символы схожие со свастикой или нет. Так вот, уважаемые радиослушатели, ввиду того, что у нас в стране, во-первых, борьба за патриотическое воспитание молодежи, во-вторых, крайние опасения различных провокаций, связанных, ну вот, в преддверии празднования 70-летней годовщины Великой нашей Победы, можно понять, наверное, с утра до вечера работающих представителей правоохранительных органов, которые цепляются за все подряд, боятся провокаций, возможно, это перегибы. Но нужно ли, вот как доходит иногда до маразма на одной из выставок, мы о ней будем рассказывать, выставка советского плаката, которая проходила в Петропавловске-Камчатском, где просто советские агитационные плакаты в некоторых местах заклеивали. Просто вот на фашисте заклеивали свастику.
Ну, это уже маразм называется вообще,
да,
на простом языке.
Но тем не менее, как бы, вот чтобы избежать... Ну, вот настолько уже запуганы представители музея, что они просто решили избежать. Ну,
проявляют осмотрительность, то есть правовую осмотрительность.
Заранее бегут впереди паровоза,
это называется. Они знают об этих случаях, вопиющих.
Давайте. Да, так вот, уважаемые радиослушатели, нужно ли настолько обезличивать врага, и когда вообще опасны действительно свастика или те или иные символы нацизма, фашизма? Вот, если мы не имеем права показывать образ врага, то как нам ужасы войны-то передавать нашему молодому поколению, которое может ничего не знать вообще об этом?
Я напомню, наш контактный телефон, нам интересно ваше мнение, 786-788-3605, код 8495. Еще пока до рекламы есть небольшое время. Владимир Геннадьевич, вот обычно мы с вами в передаче говорим о тех людях, которые бегают от армии. Ну, таких немало, там, к сожалению. Но есть же другие примеры, что хотят слушать.
Ну, мало или немало, я всегда об этом говорю, возникает вопрос, потому что есть понятие воинского учета, есть понятие учета отсрочек, и у всех ли тех людей, которые не являются в военкомат, нету права на отсрочку, или у кого-то из них все-таки есть, или у подавляющего большинства есть. Поэтому те, кто вот действительно уклоняется от призыва, это, конечно же, большой вопрос. И с точки зрения наличия патриотизма молодых людей, я здесь тоже позволю не согласиться, что он на низком уровне. То есть его, конечно же, надо воспитывать, его надо поддерживать, но он у молодых людей, как я считаю, на достаточно высоком уровне. Молодые люди интересуются армией. То есть, ну вот, например, задают такой вопрос. Какие воинские части располагаются, в какие войска призывают на территории московского гарнизона, да, на территории Москвы и Подмосковья. Ответить на этот вопрос достаточно сложно, и молодому человеку, который даже хочет идти служить, получить эту информацию тоже негде. То есть вот один из факторов — это распространение информации об армии, доступность этой информации, чтобы они могли узнать. Ну, и, наверное, банальная ситуация, когда в военкомат просто дозвониться, чтобы узнать какую-то информацию, нельзя.
Сейчас мы уйдем на одну минуту, а потом продолжим.
Радио Москвы.
9 мая. Бессмертный полк. Вячеслав Фетисов.
9 мая в Москве после Парада Победы состоится акция «Бессмертный полк» в память о наших отцах и дедах. Я думаю, нам несложно каждому распечатать фотографию своего героя и пройти с ней по улицам Москвы. Я пойду.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что наша передача посвящена предстоящему Дню Победы. До нее остается немногим менее 10 дней. Владимир Ильич, продолжайте. Просто реклама была.
Да, то, что касается, это вот один момент. Да. Второй момент, это, конечно же, подготовка в школах, в учебных заведениях. Раньше был такой предмет, начально-военная подготовка. Сейчас он каким-то образом начинает возрождаться, но я, поскольку работаю со школами, общаюсь с преподавателями, заместителями директоров по безопасности, мы выступаем в школах, он больше строится на энтузиазме преподавателей, нежели на какой-то поддержке, на разработке каких-то программ. То есть здесь нужно применить научный подход и каким-то образом специально готовить, специально информировать, обеспечивать, рассказывать молодым людям. Вот, например, учебные сборы. Сейчас гораздо больше молодых людей желают пройти эти сборы, и впечатления потрясающие. То есть они начинают по-другому относиться к вооруженным силам, но хотя, конечно же, некоторых беспокоит то, что и родители в том числе беспокоят, что сталкиваются с матершиной со стороны команды. То есть такого, конечно, быть не должно, это перегиб. Но вот в воспитательном направлении проведение вот этих сборов, оно дает несомненный плюс.
Скажите, а вот когда смотришь, что было на Украине, там первая волна мобилизации, вторая, третья, и люди массово, просто массово покидают страну, уезжают либо в Польшу, либо в Россию. У нас такое, в принципе, возможно или нет?
Ну, судя по тому, как люди реагировали, конечно, есть разные мнения. Кто-то называет это диванные войска, кто-то, наоборот, считает, что это проявление патриотизма. Люди совершенно по-другому относятся к безопасности государства. Но в Украине другая проблема возникла. То есть там столкнулись с тем, что невозможно было людей вызвать в военкомат, обеспечить явку в военкомат и каким-то образом призывать на военную службу. Mm-hmm. Ну, начнем с того, что за пределы Российской Федерации человек, который призван на военную службу, он не имеет права уезжать. Поэтому каким образом получили документы для выезда за пределы Украины, действительно убежали эти люди, это возникает большой вопрос. В этой связи вот хочу пару слов сказать о законопроекте, который призван закрутить гайки с точки зрения воинского учета, и для граждан, которые уклоняются от явки в военкомат, возможно, с принятием этого законопроекта наступление ответственности, арест на срок до 15 суток.
Не понял. Еще раз.
Арест на срок до 15
административный
суток. Административный арест, конечно же, в случае повторного неявки по повестке, по подписанной повестке. Сейчас поясню, что наказание составляет от 100 до 500 рублей, независимо, повторно или неповторно.
Но, в принципе, вы считаете, такое, как на Украине, у нас невозможно было бы?
Считаю, что нет.
Массовое бегство и в Россию, и в Польшу, когда начинается волна мобилизации.
Нет.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495, с нами на связь выходит.
Николай Викторович Стариков, писатель, публицист, автор книги по новой и новейшей истории. Николай Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Николай Викторович, ну, говорим мы сегодня в преддверии Дня Победы о патриотизме, патриотическом воспитании, с одной стороны, с другой стороны, с тем, что многие уже назвали закручиванием гаек, ну, или перегибами на местах в борьбе с пропагандой нацизма, фашизма путем размещения разного рода материалов с нацистской символикой. И мы уже привели нашим радиослушателям пример, который лично, на мой взгляд, вопиющий, когда была осуждена девушка, которая разместила в соцсетях, девушка из Смоленска, фотографии своего двора времен Великой Отечественной. На плацу двора стоят фашисты и развивается флаг со свастикой. А как нам, на ваш взгляд, вот в этой борьбе с пропагандой нацизма палку-то не перегнуть? Ведь мы же можем сегодня замазать, замылить, заклеить фактически все и везде, что касается свастики и на советском плакате. Но нам же, возвеличивая подвиг в глазах молодежи, как-то надо образ-то врага как-то показывать. Как на ваш взгляд, вот такая борьба нормальна, если мы просто закроем, закрасим все?
Во всем должен быть здравый смысл. Если мы с вами говорим о борьбе с пропагандой нацизма, то должна быть пропаганда. И здесь вопрос вот в ситуации, которую вы описали с девушкой, возникает. Если девушка разместила эту фотографию и сказала, как было здорово и хорошо, светло и чисто жить во время немецкой оккупации, и что только национал-социалистическая партия и ее вождь Гитлер, и его последователи могут все это дело воплотить, и поэтому вступать надо в батальон «Донбасс» или в батальон «Азов», вот тогда есть пропаганда нацизма. Если же девушка сделала что-то другое, то, соответственно, и отношение к этому должно быть несколько иным. То есть уголовный кодекс, и вот в таких тонких вещах всегда должны быть специалисты, которые дают, ну, знаете, как вот, определение порнографии. Да, это порнография или нет? Собирают каких-то экспертов, которые специалисты, которым доверяют, и они определяют, было это или нет. Соответственно, и наказание. Либо оно есть, либо его нет, либо оно какое-то иное. Это что касается буквы закона. Но что касается пропаганды нацизма и попыток переписать нашу историю, это совершенно иное. Это вот планомерный ежедневный рассказ, ежедневный о том, что было в то время, почему мы вынуждены были защищать свою страну, почему нужно было подписать договор о ненападении с Германией в 1939 году, это правильно, почему нельзя было сдать страну 22 июня и дальше, а нужно было защищать. То есть нужно просто вставать на сторону своей страны, объясняя поступки тогдашних политических лидеров, мужество тогдашних русских солдат, и тогда вот половина этих вопросов, она будет снята. И я думаю, что девушка уже в социальной сети не будет вывешивать такие странные фотографии, просто потому что она будет внутренне чувствовать, что это неприлично. Ведь когда я был школьником, я, к сожалению, не знаю, сколько лет уважаемым ведущим, но ну, просто в голову никому не приходило это. Хотя по телевизору шел великолепный сериал «17 мгновений весны», да, где значит, российские актеры в прекрасной немецкой такой красивой форме вроде как бы пропагандировали нацизм. На самом деле пропаганды нацизма-то не было. И после просмотра этого фильма все становились еще большими патриотами.
Ну, играли на самом деле в войнушку. И немцы были, и наши были.
Но мы-то играли, знаете, мы всегда играли.
Хотя свастики не было, сразу скажу, не помню.
Никто не хотел быть немцем-то, потому что с точки зрения немцев ассоциировались. Да, форма-то ничего, но они сжигали людей, убивали людей, это были враги, и с этими самыми немцами сражался мой дедушка и мой отец. Понимаете, я не хочу быть немцем. Тем более, что, знаете уж, если мы заговорили о каких-то эстетических вещах, то немецкая полевая форма мне лично вообще кажется куда менее симпатичной, чем форма Красной Армии, да, так сказать.
Николай Викторович, вы знаете, вот моя знакомая тут на днях уезжает в Латвию, и она приходила в ту же фирму, чтобы забрать паспорта с визами, и пришла в майке, теплая погода была, 70 лет победы, и там советская символика. И просто туроператор сказал, знаете, вы в Латвию в такой майке не вздумайте поехать, потому что вас арестуют, оштрафуют и вышлют. Это пропаганда нацизма и советской власти, это одно и то же.
Ну, вы знаете, когда вы не можете свою позицию каким-то образом отстоять фактами, тогда вы пытаетесь отстоять ее насилием. Ну, наверное, это часто наблюдали в жизни, да, когда кто-то бросается на кого-то с кулаками, потому что аргументы у него уже исчерпаны. Это примерно такая же ситуация. Здесь есть лукавство. Нам говорят, что вот сейчас на Украине приняли закон, который одинаково запретил пропаганду, значит, советских символов и символов нацизма. То есть коммунизм и нацизм приравняли. Ну, во-первых, это, конечно, безумие приравнять тех, кто сажал людей в Освенцим и тех, кто их из Освенцима освобождал. и сказать, что эти люди одинаковые злодеи. Вы понимаете, что это ну, просто за грани добра и зла. Это первое. Но здесь ведь отсутствие какой-то аргументации приводит к запретам. Так вот, где есть эти как бы формальные запреты и нацистской, и коммунистической символики, на деле действуют запреты только коммунистической символики. А если вообще сказать прямо открыто, то русской символики. Потому что, ну, красная звезда какая-то коммунистическая символика. Сегодня это символ России, такой же, как двуглавый орел. Знамя Победы красная, это тоже символ России. Поэтому это попытки дерусификации. Нацисты в Латвии спокойно маршируют бывшие эсэсовцы. Нацисты на Украине ходят совершенно спокойно по улицам, создают батальон Азов, чей, извините за выражение, знак очень сильно напоминает, значит, знак дивизии Дасрайх. Практически можно перепутать одно с другим, если вам не объяснят, где какая картинка. То есть под таким, знаете, вот либеральненьким соусом мы запретили все, что считаем плохое, запрещают все русское. Вот что нужно понимать.
Спасибо большое. Напомню, что с нами уходил на
связь. Николай Викторович Стариков был с нами на связи. Писатель, публицист, автор множества книг по новой, новейшей истории нашей страны.
788-3605, код 8495. На связь выходит Ирина Николаевна. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы спрашиваете мнение наше радиослушателей о поступке этой девицы. Вы знаете, что я вам скажу? Видно, дед с бабушкой у этой гражданки и родители ее... войны и не нюхали.
Нюхали.
Вот. И если бы они хоть каким-нибудь краешком подпали под действие войны, эвакуации или еще что, или голодали бы, или дом их разрушили, ей в голову дурную никогда не пришло бы поместить. А если бы она поместила, то она написала бы, что немцы дошли до ее двора. А она показала это.
Ирина Николаевна, Ирина Николаевна, вот послушайте меня,
это
пожалуйста.
Это такое безобразие родителей.
Ирина Николаевна, давай...
Да, вот Ирина Николаевна,
давайте послушайте друг друга.
Значит, смотрите, первое. Дед этой девочки действительно сражался в окопах Великой Отечественной войны. То есть очищал от фашистов ту самую Смоленщину. Это первое. Второе. Зачем она разместила фотографию? Как она сама говорит, и тому есть множество доказательств. Девочка просто увидела... и узнала на фотографии 70-летней давности свой двор. И она поделилась этим с друзьями. И просто написала, вот так выглядел мой двор в те времена. Есть ли в этом что-то такое, за что не воспитательную работу проводит, а судебный процесс уголовный над этой
то
девочкой?
Что конкретно, вот я тоже еще поясню немножко, что плохого она сделала, какое зло в ее поступке? И,
ну, видимо, она не говорила, не это хорошо, не это плохо. Вот она просто поделилась со всеми фотографией, чтобы все увидели. Многие, она что, если делится такой фотографией, обязана, что ли, писать об ужасах?
Ну, Ирина Николаевна считает, да. Видимо, да.
Ну, вот.
Она не знает свою историю, она не патриотка. Я так понял выступление Ирины Николаевны. 788-3605, код 8495. С нами на связь выходит...
Андрей Сахаров с нами на связи. Человек, который 7 лет руководил Институтом российской истории Российской академии наук. Советский российский историк, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Да? Здравствуйте. Приветствую.
Здравствуйте. Андрей Николаевич, мы сегодня говорим о патриотизме, патриотическом воспитании с одной стороны, и с другой стороны о борьбе с пропагандой нацизма, фашизма. Приводим мы сегодня пример, который широко обсуждался в СМИ про девочку из Смоленска, которая разместила фотографию своего двора времен Великой Отечественной с нацистами на плацу и нацистским флагом со свастикой. Примеров на самом деле очень много. Это был, наверное, один из первых, после которого, ну, встали, в частности, те у нас заведения, музеи, да, скажем прямо, которые так или иначе историю показывают людям. То есть они занимаются фактически пропагандой всего, что связано с историей Великой Отечественной войны. Стали вообще опасаться и заклеивают стикерами на советских плакатах, агитплакатах, на плечах фашистов просто тупо заклеивают символику стикерами. Вот. И это не единственный пример, то есть ну, как бы уже пошла такая волна опасений. О многих случаях можно спорить. Вот еще интересный момент, когда пьесу закрыли, которая, пьесу, которая, ну, довольно популярна была с 1957 года. Но там показывают свастику и сравнивают Сталина и Гитлера, сравнивают якобы режимы. Вот вообще какие-либо сравнения подобные, они насколько, ну вот в такое возвращение в историческую, историческую ретроспективу, и какие-либо сравнения Сталина, Гитлера, они насколько вообще могут кого-то оскорбить, и насколько вообще приемлемы с вашей точки зрения как историка?
Ну, с моей точки зрения, я думаю, что эти сравнения во всех случаях некорректны. Некорректны, потому что это абсолютно разные системы, абсолютно разные идеологии, абсолютно разные социальные основы и той, и другой системы. И берут за сравнение, как правило, результаты, берут за сравнение в качестве критериев, ну, внешние данные. Концлагеря там, концлагеря здесь, там гестапо, здесь НКВД. Ну, это можно, такие можем привести примеры из любого периода, из любой истории, любой страны и так далее, и так далее. Но ведь дело не в этом совсем. Дело все в том, что советская система – это система социальная, рабоче-крестьянская, вышедшая из революции со всеми революционными жестокостями, тоталитарными наклонностями, диктатурой сталинским, которая вышла из революции, вышла из этой системы борьбы с капитализмом и так далее. Гитлеровская система совсем иная система. У нее совсем другие лозунги, другие социальные слои поддерживали гитлеризм и фашизм. Совсем другие какие-то идеологические посылки, в том числе и расовые, человеконенавистнические. Это совершенно разные вещи. Ну, конечно, если взять внешние признаки, много сходств, много общего, но я думаю, что по этому признаку, значит, по этим признакам нельзя сравнивать ни в коем случае вот и то, и другое. Потому что люди, которые сравнивают эти два режима, они, в общем-то, ну, плохо знают историю, плохо знают основы, значит, возникновения советской системы, плохо знают основы происхождения системы фашизма. Да, действительно, обе системы родились на больших комплексах. Наш советский строй родился в том числе и на основе того, что мы были обижены непризнанием очень долгим и дискриминацией. Система Гитлера была тоже задета тем, что Германия была задета тем, что она была унижена Версальским договором. Для немцев это было очень тяжело и очень оскорбительно, и унизительно. Здесь тоже было много общего, но опять происхождение того и другого, унижение того и другого, оскорбления и комплексов совершенно разные. Поэтому вот это все надо понимать, и в этих сравнениях, в общем, исторически нет ничего плохого, это история. Но надо в этом разбираться, это надо глубоко, так сказать, как-то осмысливать, и тогда не будет никаких проблем, никаких не будет оскорблений, никаких не будет обид и упреков в антипатриотизме или в антивосторизме. Вот моя точка зрения. А что касается девочки, которая выставила там фотографию с фашистским, с фашистскими символами, я думаю, что девочка сделала это нехорошо. Не надо было это выставлять. Что касается символики, которая заклеивается там и сям, повсюду, понимаете, и доходит дело до абсурдов, я думаю, что это большая глупость. Потому что большое, сильное государство, которое уверено в себе, которая гордится своей историей, своими победами, не должно вот обращать внимание вот на такого рода мелочи, как то, что где-то символ проявился, где-то там, значит, этот символ кого-то он оскорбляет. Но, простите меня, все это было. Но тогда давайте снимем с экрана «17 мгновений весны», замечательный фильм, понимаете, Лиозновый, где фашисты изображаются так, как они в реальности, какими они в реальности были, понимаете. Мы с удовольствием смотрим и за советским разведчиком, мы наблюдаем с интересом и за жизнью Рейха. Это все история. и зачеркивать это, и путем абсурдных каких-то, понимаете, экивоков и закрываний, глаза на то и на другое. Спасибо. Это просто спасибо. Нелепо, просто смешно.
Спасибо большое, Андрей Николаевич, спасибо.
Достойного государства.
Спасибо вот большое, все понятно.
Я хочу пояснить немножко. Не то, что закрывать глаза на мелочи. То есть вот закрывать глаза на мелочи, предположить, что эти мелочи какую-то влекут какое-то социальное зло, размещение этой фотографии. Давать правильную оценку этим мелочам, потому что суд призван в данном случае именно дать оценку. Суд оценил, и даже вышестоящие инстанции вот это вот дело, вот это решение, вот этот приговор, он устоял. То есть...
Вот я хочу спросить, как адвокатов, мне непонятно, если я размещаю, вот мой двор 70 лет назад, меня могут привлечь к уголовной ответственности?
Получается, что да.
На основании есть, чего? На основании пропаганды нацизма?
Для меня непонятно, чем руководствовался суд, потому что вполне... Ну, публичность, критерий публичности, он здесь имеет место. Но умысел на совершение вот этих противоправных действий, на пропаганду, его здесь нет. И есть закон об экстремизме, о противодействии экстремистской террористической деятельности. Но в данном случае никакие критерии здесь не подходят. Я не знаю, назначалась ли экспертиза, которая могла бы также вот ответить на эти вопросы. Поэтому...
Вот была в рамках этого дела экспертиза, редакция, в которой девушка работает, обратилась в Московскую государственную юридическую академию, та провела экспертизу непосредственно статьи Кодекса об административных правонарушениях, лингвистическую, да, которая как бы подчеркнула, что речь в данном случае не идет о пропаганде. Но, тем не менее, суд ее не принял.
Хорошо, а вы мне скажите, вот года два назад появилась большая статья, главный смысл которой был, что когда советская Красная Армия вошла в Германию, то было изнасиловано 600 тысяч немок. То есть вывод из этой статьи был сделан только один. Красная Армия пришла и всех изнасиловала. Это вот клевета на Красную Армию.
На... там было много доказательств в этой статье?
Нет, я вот просто говорю, это клевета или нет? Главный вывод делает любой читающий, что пришли и стали насильничать.
Ну, проводилась оценка данной статьи, неоднократно тоже я с этим сталкивался, и по подсчетам таких объемов просто не могло быть. Всегда есть преступления, всегда есть злоупотребления, но мы все помним в военное время, как относились к мародерам, как относились к лицам, которые совершали противоправные действия, их просто убивали. Никакого суда и следствия для этого было, как правило, не нужно. Поэтому, конечно же, это злоупотребление, и в данном случае можно рассмотреть как клевету.
Нет, так, а я хочу подчеркнуть, да. Я читал очень много статей, в которой приводилось очень много доказательств и воспоминаний о том, что именно этим отличились все-таки американские солдаты, равно как они этим отличались везде, где располагались их базы, в то время, особенно и во Вьетнаме. И недавно вышедший фильм, очень популярный, очень красивый, с Брэдом Питтом в главной роли. Там тоже показаны недвусмысленно сцены, говорящие о том, что первое, что приходили и делали американские солдаты в Германии, которые они освобождали там со своей стороны, насиловали женщин. И это было в порядке вещей. Так показано в американском фильме.
Ну, вот цель размещения этого материала, я хочу обратить внимание всех присутствующих, то, что такого резонанса о том, что делали американцы, нет. А такой резонанс о том, чем занимались русские, когда вошли в Германию, он, конечно же, есть. Так, эта статья, она широко обсуждалась. И здесь цель тех людей, которые опубликовали эту статью.
Так, мне просто непонятно, почему за эту статью в суд никто не пошел, хотя она широко обсуждалась, а девочка, которая выложила фотографию 70-летней давности своего двора, привлекли там к суду. Вещи-то несопоставимые, на мой взгляд.
Ни у кого не хватило, видимо, ума на тот момент обратиться с сообщением о преступлении, а органы прокуратуры почему-то проявили бездействие или чем-то другим были заняты. И другие времена были. То есть мы говорим о разном времени, мы говорим сейчас, когда с такой ситуацией столкнулась Российская Федерация. Мы говорим два года назад, когда была несколько другая, более спокойная ситуация.
Давайте я напомню наш контактный телефон 788-3605, код 8495. С нами на связь выходит
глава общероссийского экологического общественного движения «Зелёная Россия» и автор проекта «Лес Победы» Константин Крученков. Константин Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Времени у нас не так много, но, конечно, хотелось бы для начала о проекте «Лес Победы» хотя бы в общих словах рассказать.
«Лес Победы» — это символ жизни и памяти. «Лес Победы», конечно же, приурочен к 70-летнему юбилею. Это дата интернациональная. «Лес Победы» — это возможность увековечить память всех погибших воинов. То есть 27 миллионов по официальной статистике погибших во время страшной войны Вот, 27 миллионов именных деревьев по всем регионам России мы хотим высадить, и у нас это получается. Эстафета передается из региона в регион. Свыше 10 миллионов людей активно участвуют в высадке этих деревьев. Вот, информированы об этом. Но главное, что мы пошли сегодня уже и на Европу. То есть мы недавно высадили дерево в память о неизвестном солдате в рамках спецпроекта «Лес Победы» вместе с ветеранами, вместе с молодыми ребятами. И вот здесь очень важно обратить внимание, что вот здесь и происходит связь поколений от старших товарищей, людей пожилого возраста, то есть ветеранов, будущего поколения, молодые ребята, те, которые переймут вот эту историческую правду о войне, о подвигах наших отцов и дедов. И очень важно, чтобы завтра эти добровольцы России, зеленые пионеры, мы их посвящаем зеленые пионеры, пробуждая в них ответственность ухаживать за этими деревьями именными, понимаете? Мы дальше, когда Лес Победы будет высажен во всех регионах России и в Европе сегодня, мы возложим ответственность на вот этих добровольцев, зеленых пионеров, и сделаем экологические, патриотические тропы. То есть Лес Победы сегодня – это еще и мостики дружбы и мира. И надо сказать, что в Европе нашлись активисты, которые поддерживают наш Лес Победы, и мы высадим его и в Бельгии, и во Франции, и в Болгарии, в Будапеште, в Венгрии, и даже в Корее, Южной, Северной, и в Китай уйдем с Лесом Победы, потому что они тоже пострадавшие от Пимпоса.
Константин
Юрьевич. Вот важно передавать эту историческую правду. То есть Лес Победы всех нас объединяет, увековечивает подвиг и в то же время возвышает как сам подвиг, так и передает историческую правду молодым ребяткам, зеленым пионерам.
Это впечатляет, действительно, Константин Юрьевич. Но смотрите, пока вы занимаетесь тем, что сажаете деревья именные в память о 27 миллионах погибших, тут у нас представители прокуратуры, суды активно занимаются тем, что сажают людей за танцы на фоне мемориала Победы в Петропавловске-Камчатском, в частности. Вы не боитесь, что что-то может быть и в ваших действиях рано или поздно найдется? Вот посадил именное дерево там, да, маршала Жукова или Рокоссовского, и что-то вот засох Рокоссовский, или там пойду полью Жукова, и как-то это на кого-то может оскорбит.
Как глумление будем.
Да, и будет воспринято как глумление. А то тут волна-то такая у нас уже серьезная нарастает. Как видите, случаев много. За свастику можно сесть, получить штраф, срок.
Вы знаете, вот «Зеленая Россия», да, это народная акция, и это сегодня движение, которое выросло из народной акции. Вы помните, что в год охраны окружающей среды мы сделали самые массовые субботники. 2,5 миллиона людей, неравнодушных к проблемам экологии, объединились вокруг маленькой идеологии, да, это практически экологический урок от старшего поколения младшему, бережного отношения к природе. И тот, кто один раз поучаствовал в субботнике, да, вряд ли у него возникнет желание сорить и мусорить. Ведь чисто не там, где мусор, не там, где убирают, а там, где не мусорят. Правильно? То есть экологическое просвещение, экологическая культура. Сегодня сам Господь дает нам юбилейную дату. И вот тот, кто высадил хоть одно дерево в жизни, вряд ли у него возникнет желание его сквернить. Или вряд ли рука с топором поднимется, чтобы вырубить это дерево, потому что оно именное. Это дерево несет в себе память, символ, понимаете, да, жизни и памяти. Вот. И именно потому мы высаживаем эти деревья из региона в регионе, ветераны с молодыми ребятками, с зелеными пионерами, с добровольцами России. Это и есть наше будущее, это и есть будущее патриоты России, понимаете. Я только вот вернулся с Ингушетии, кстати, там люди настолько творчески, с блеском в глазах подходят, они высадили именные деревья «Лес Победы» прямо геоглифом «Лес Победы». А в Воронеже до этого 70 лет Победы. И во всех регионах подходят как-то творчески, максимально вовлекают в это старшее поколение, чтобы передать как раз вот это правильный уклад жизни, да, правду о войне, правду о подвигах. И завтра вот эти молодежные дружины, зеленые пионеры, они возьмут ответственность, чтобы ухаживать, охранять, сберегать. Потому что на самом деле в деле защиты природы
нашей правды исторической, да, важно очень воспитать этих детей, чтобы они были носителями культурных, духовных традиций наших предков. И мне кажется, нам это удается, и удается очень хорошо. И именно этот блеск в глазах, это творчество, этот неординарный подход заряжает меня на новые-новые подвиги и на новые регионы.
Мы это чувствуем,
я
мы это
живу
чувствуем.
Сегодня, последние полгода, в Кабардино-Балкарии, в самолетах. Почему? Потому что все губернаторы, спасибо им огромное, вот все ветераны, вот, все включились так, что, вы знаете, вот это меня заряжает, вдохновляет, а я думаю, вместе с этим и десятки миллионов людей.
Спасибо
большое.
Поэтому
я верю в то, что наш Лес Победы будет жить вечно.
Мы желаем успеха вашему проекту. Константин Крученков был с нами на связи, автор проекта «Лес Победы».
Ну, я хочу сказать, что это фанатик в хорошем смысле этого слова. Это чувствуется по голосу, по энергии, по темпераменту.
Мне уже захотелось пойти взять лопату и скорее
посадить. Отличное дело, на самом деле.
Давайте доведем передачу до финала, потом кто что хочет, будет сажать. Не кого, а что хочет. Сейчас уходим на одну минуту, потом продолжим.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
У меня вопрос к главе военной коллегии, адвокат Владимир Геннадьевич. А почему у нас уроков НЛП-то нету? Я помню вот себя в школе, например. Как урок патриотизма был, и автоматы учились собирать, разбирать, противогаз надевать. Нет же НЛП у нас?
Есть более общая дисциплина, основы безопасности жизнедеятельности, но приводит это к тому, то, что нету единого образовательного стандарта, который мог бы вот молодым людям как раз внушать то, что можно делать, то, чего можно делать нельзя. А я вообще сторонник, то есть правовых основ воинской обязанности и военной службы, то есть введение правовых основ, то, о чем молодые люди должны знать. Потому что, поскольку призыв на военную службу, армия, обязанности по воинскому учету, это касается всех без исключения молодых людей, мужского пола прямо, да, девушек косвенно. Но, тем не менее, такого предмета, где бы им об этом рассказали, такого предмета нет. Поэтому они идут в интернет, они идут к друзьям, они идут к знакомым, и те знания, которые они получают, ну, они имеют совершенно разную окраску, в том числе и уклонение от призыва, оно начинается именно вот там, где молодые люди не получают необходимых знаний в области обороны, в области воинской обязанности. Поэтому, несомненно, этот предмет нужен. И нужно вводить не просто предмет, то, что, о чем хочу, о том рассказываю, а именно образовательный стандарт, направленный на вот это вот повышение правовой грамотности молодых людей, в том числе в вопросах военной службы.
А сотрудники Минобороны, они вообще не ездят по школам, ветераны войны сейчас встречаются?
Есть требования к преподавателям, к заместителям директоров школ по безопасности, где в приоритетном порядке принимают бывших военнослужащих. Угу. Но не все там военнослужащие, не все, надо сказать, военнослужащие способны активно, хорошо заниматься педагогической деятельностью. Не у всех есть специальное образование.
Это правда. Артём, а что вообще вот на портале у вас эта тема обсуждалась?
Да, конечно, но тут очень много случаев мы привели, трактовать их можно по-разному, и, например, господин Сайкин у нас, отвечая на вопрос, считает ли он необходимым уточнить в законе понятие этой самой публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики, он говорит о том, что мы еще пока сами не поняли, что уточнять, то есть надо сначала понять, что уточнять. У нас есть звонок.
Да, давайте послушаем. Людмила Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наступающими вас праздниками.
Спасибо взаимно.
Здоровья вам, здоровья, здоровья.
Спасибо.
Я вот по какому вопросу, может быть, я... И у меня, понимаете, папа погиб в 44-м году. Город Невель защищал. Псковской области. Защищал 454 человека там погибли. Он был командиром от артиллерии. Ну вот, и что я хочу сказать. Ему присвоили, он погиб 7 января. А 15-го ему наградили ордена второй степени. И до сих пор нам никто его не дает. И военкоматы только куда не обращались. И в архив ездили, ничего не знаем. Орден получен. А кем он может получен быть?
Я назову телефон горячей линии военной коллегии адвокатов. 8, код 495 626 4642. Пожалуйста, обратитесь.
Еще раз
телефонный номер 8 495 626 4642. И постараемся разобраться, почему не выдают. Потому
что бесплатно, естественно.
Да, у нас есть аналогичное дело. Из Израиля обратился к нам, проживает не на территории Российской Федерации, но тем не менее, будучи маленьким ребенком еще. Еще 15 лет было мальчику, он попал в гетто, и когда всех евреев убивали электричеством. И он вот буквально, хочу просто пару слов сказать об этой истории, он ночью, он остался жив, несмотря на то, что пропустили ток через него, и сквозь тела, пробираясь, пробрался, выполз, убежал, и потом в партизанских отрядах всю войну прошел. И вот 18 лет, ему исполнилось в 45-м году, и он тоже не может получить орден, и в настоящее время готовим иск в суд по данному вопросу, будем отстаивать его права.
В конце передачи еще раз напомнить контактный телефон. Артем, да, извините, я вас перебил.
Да, не, я просто вот послушав историю, Владимир, очень удивляюсь, как бы, ну, как так может быть, не дать, неужели, то есть есть кто-то, кто не хочет заниматься, то есть обязательно военные коллеги, адвокаты вынуждены, понимаете, стучаться в эти инстанции, они не идут навстречу настолько людям?
Ну, дело в том, что непонятно, в какую инстанцию обращаться. Как правило, построено таким образом,
что... Отфутболивание идет.
Одна инстанция перекладывает на другую, мы некомпетентны, обратитесь туда.
Это равнодушных футболистов надо сажать, а не девочек из Смоленска.
Да, которые были маленькими детьми во время войны, сейчас они пожилые старики, есть силы на то, чтобы бороться.
Так вот, продолжая о том, что пишут у нас на форуме, фотографии с Парада Победы советских войск 45-го года, фотографии поверженного Берлина в мае 45-го года, их что, теперь нужно запретить, получается, не показывать нигде? Вот такой риторический вопрос наш пользователь ставит. Я, пока еще время у нас есть, на что хотел бы обратить внимание. Вот мне попался случай перед глазами. У нас фотография сына вице-губернатора Краснодарского края, члена партии «Единая Россия», Евгения Громыко. Зовут сына Вадим. Вадим в фашистской форме с девушкой фотографируется. То есть со всей атрибутикой. Тут и свастика, орлы. Куда это, на бал-маскарад или что это такое? То есть целиком в фашистской форме разместил свои фотографии. Фотографии в интернете, везде висят. Пресс-служба администрации Краснодарского края намекнула, что, наверное, никаких комментариев не будет, потому что, ну, как-то это его личная инициатива. Золотая молодежь Краснодарского края придумала новое развлечение. На досуге дети высокопоставленных чиновников наряжаются в гитлеровскую форму, позируют фотографу. Возможно, тут, конечно, преувеличение в этом заголовке, который СМИ все подхватили, но тем не менее этот человек, я не нашел информации, чтобы он был осужден, чтобы получил какой-то приговор, штраф, чтобы хотя бы какая-то воспитательная работа с сыном вице-губернатора проведена была. Нет, парень одевается в нацистскую форму, фотографируется.
Ну, это же девочки из Полянска, нет таких высокопоставленных по ПМО?
Вот действительно в чем вопрос-то.
Политика двойных стандартов. Как это называется, и, к сожалению, она у нас входит в нормы вещей. То есть, если анализировать последние события, то есть вот это вполне становится нормальным.
Да, давайте еще Васильеву вспомним, хотя к победе не имеет никакого отношения. Слушайте, прокурор попросил 8 лет условно. Что это такое? Это, нонсенс, по моему взгляду. Давайте вернемся к празднику. Я все-таки напомню, что в январе этого года отмечали поляки 70-летие. Я отмечаю, говорю в кавычках, освобождение Варшавы. Так вот, одна польская газета так написала про это, что пришла красная зараза и освободила нас от коричневой чумы. Хотя я прекрасно помню кадры, когда въезжают наши танки в разрушенную Варшаву, и как варшавяне встречают. Это что, это клевета у нас?
Ну, поляки вообще даже поссорились с украинцами на почве того, что они вот не могут разобраться, кто кого освобождал и кто действительно оказывал поддержку.
Но, тем не менее, абсолютно официально на территории Польши, равно как Венгрии и Эстонии, запрещено использование советской символики наряду с фашистской.
Ну что поделать. Давайте подводить итоги. Время остается 4 минуты. У нас уже, значит, Владимир Геннадьевич, успокаивайтесь. Значит, хотят служить и будут служить, будут защищать отчизну.
Но нужно обязательно НВП на уровне образовательных стандартов и знания, которые будут даваться в школе. Начальные знания в области обороны. И те знания, не какие-то абстрактные знания, непонятные, которые непонятно где применить, а те реальные знания, которые молодых людей касаются. Воинский учет, отсрочки, призыв на военную службу, воинская обязанность и обязанности по воинскому учету. Обо всем об этом надо рассказывать.
А к вам лично приходили такие ребята, которые говорят, что меня в армию не берут, я хочу?
Не так часто, но, как правило, все-таки молодых людей с удовольствием призывают вооруженные силы. Но когда молодой человек хочет в одни войска, его, и он не знает, как попасть в эти войска, он обращается к нам действительно, да. Или уточняет состояние здоровья. А пройдет ли он с таким здоровьем в такие войска? Спецназ, ВДВ очень интересует молодых людей.
Именно это считается элитными войсками?
Да, считается элитными войсками, да, конечно. И повышенные требования к состоянию здоровья.
Артём, 2 минуты.
Безусловно, закручивание гаек, что называется, в сфере размещения нацистской символики, дает какие-то свои плоды. Вот нижегородец, который арестован за фото в фашистской форме, он отмечал день назначения Гитлера рейхсканцлером Германии. Не зря арестовали.
Он сумасшедший, может быть, просто?
Видимо, психически больной человек. Наверное, как-то помогло, да, но я хочу что подчеркнуть. Уважаемые радиослушатели, будьте осторожны. Накануне Дня Победы проведут рейды по выявлению нацистской символики. Рекомендации по проведению проверок получили департаменты, префектура, управы города. Чиновники будут искать экстремистскую символику везде. В магазинах одежды, сувениров, газет. Будут сообщать о найденных материалах в полицию. И, в общем, такая негласная команда всем, я так понимаю, искать все, что
можно.
Слушай,
а вы не боитесь, что у них есть план для галочки? Что это найти минимум 5.
Я вот и хочу предупредить уважаемых радиослушателей. Не дай бог где-нибудь, может быть, какую-то не ту фотографию абсолютно без умысла выложите. Ну вот накануне Дня Победы лучше, наверное, вообще с этим переждать, исходя из здравого смысла и того, что происходит вокруг.
Да вообще это со свастикой не связывайтесь. Даже не накануне Дня Победы, а по-моему,
не
вообще.
Только со свастикой. Потому что мне, например, непонятно, какая вот она символика и какая символика может попасть под определение фашистской символики. То есть такой ресурс отсутствует. Наверное, на сайте Роскомнадзора может создать.
Если такой ресурс создадут, его сразу же, наверное, закроют за пропаганду, за то, что размещали. Вот я сейчас читаю про родину свастики. Это Индия. На санскрите слово «свасти» означает пожелание удачи и благоденствия. Символом этим пользовались на протяжении тысячелетий буддисты и индуисты. Это, конечно, до того, как появился фашизм в Германии. Но вот то, что я сейчас прочитал, это не пропаганда ли?
Я не знаю, Артём, мы подождем. Придете вы на следующий эфир, в следующий четверг, или не придете? Там уже будет видно. В общем, как я понимаю, что 2 года назад произносил мне... Никто не замечал, а сейчас перегиб замечает все, даже чего нет.
Но если вы, дай бог, сын вице-губернатора или другой высокопоставленной шишки, одевайтесь в нацистскую форму, фотографируйтесь и ни о чем не волнуйтесь.
До поры до времени.
До поры до времени, да. Все-таки правда восторжествует. И Владимир Геннадьевич, как и обещали, напомним, контактный телефон горячей линии. Кому звонить, каким проблемам?
Военные коллеги адвокатов. 8, код 495, 626-46-42. На медицинские вопросы ответит врач-специалист. На вопросы юридического характера любые адвокаты.
Ну что же, буквально у каждого по 10 секунд, чтобы поздравить с наступающим Днем Победы.
Поздравляю с наступающим. Во-первых, 1 мая, все-таки день весны и труда, и, конечно же, с наступающим праздником, 70-летием Великой Победы в Отечественной войне.
Артём, дорогие наши ветераны, мы вас помним, любим, никогда не предадим ваш подвиг. Спасибо вам.
Спасибо всем, кто был с нами. Напомню, что программа «Де Юре» выходит каждый день по будням с 5 до 6 часов вечера. Спасибо всем.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.